Глава 3. Наследство маньяка. 1863 год. Ростов-на-Дону. Молодой Рудке остался один в доме без отца, без средств к существованию. Ему еще год предстояло учиться, но вот на что жить он плохо себе представлял. Как-то вечером, в очередной раз перебирая нехитрый скарб, доставшийся ему в наследство, Роман совершенно случайно наткнулся на тайник. Увидел щель в дне старого платяного шкафа, поддел ножом толстый фанерный лист и обнаружил под ним простую деревянную шкатулку. «Неужели отец имел заначку и ничего не сказал?» — подумал молодой человек. Хотя ничего удивительного в таком раскладе не было. Волнуясь, он открыл крышку, но жемчугов и золотых червонцев не обнаружил. В шкатулке поверх сложенных бумаг лежал перстень. Львиная морда. В пасти зажат причудливый черный камень. Рудке-младший взял его, покрутил в руках, но надеть на свой палец не сумел. Перстень как будто сжался и не налазил даже на мизинец. Черный камень слегка поблескивал гранями. Но молодому человеку показалось, что он ничего не отражает. Это глубоко внутри мигает слабый желтовато-красный свет. Изделие завораживало, хоть выглядело очень простенько. «За него хороших денег не возьмешь», — с грустью подумал Роман. «Камень-то непонятный, да и металл. Если бы золото с бриллиантом, другое дело». Он вынул остальное содержимое шкатулки. Довольно толстую стопку бумаг, исписанных каллиграфическим почерком отца. Молодой человек начал читать и оторвался лишь после того, как перевернул последний лист. Это была история перстня, который вроде бы принадлежал Иуде. «Фантасмагория какая-то», — думал он. «Иудеи, генерал, Наполеон, дуэль. Каким образом отец-то узнал об этом? Как кольцо оказалось у него? Может быть, он узнал всю эту историю, когда служил в следственном департаменте? А как кольцо оказалось у него? Украл?» Бумаги ответа на все эти вопросы не давали, но подсказка казалась очевидной. Труднее всего было читать записи, в которых Георгий Карлович рассказывал о себе. Роман и не подозревал, какие страсти бушевали в больной голове отца. Ему было стыдно, казалось, что он подсматривает в замочную скважину. Но юноша дочитал все до конца. 2 дня Роман Георгиевич обмозговывал, какую пользу может принести неожиданная находка. Оставить ее себе, уповая на сверхъестественные свойства? Но отцу перстень не принес ни богатства, ни здоровья, ни удачи. Продать? Но кому и за сколько? В тайную силу никто, ясное дело, не поверит, а материал никакой ценности не имеет. Так и не придя ни к какому решению, он положил шкатулку на прежнее место. Делать было нечего, и молодой человек отправился на поиски работы. Он начал с больших магазинов, обходя их один за другим и предлагая услуги приказчика. Увы, никто в них не нуждался. Уже под вечер он зашел в большой антикварный магазин Соломона Розенталя. Это было большое помещение, сплошь заставленное круглыми столиками на кривых, гнутых ножках, огромными, как крепостные ворота, шкафами, легкими секретерами с десятками явных и потайных ящичков, старинными вазами. Казалось, что сам воздух был пропитан стариной, пылью веков. Роман остановился у небольшого стола, под стеклом которого сверкали разными цветами изящные дорогие безделушки. Кольца с дорогими каменьями, жемчужные ожерелья, аметистовое колье. «Вас, сударь, интересуют драгоценности?» — услышал он чей-то голос. Подняв глаза, Рудке столкнулся взглядом с молодым приказчиком. Он был не старше Романа. Аккуратный костюм, прямой, как стрела, пробор на помаженных волос. насмешливый взгляд. «Вас интересуют кольца, колье или предпочитаете нитку жемчуга?» — продолжал издеваться приказчик. «Нет-нет», — решил поскорее ретироваться Рудки. «Я просто хотел...» Но приказчик его уже не слышал и не видел. Все его внимание поглотил человек лет 35 в явно дорогом длинном пальто и фетровой шляпе. В руке посетитель держал трость с тяжелым медным набалдашником. Ниже левого уха человека красовалось большое родимое пятно темно-розового цвета. «Меня интересуют старые вещи, возможно, когда-то принадлежавшие известным людям. Чем больше их возраст, тем лучше», — обратился он к приказчику. Сильный акцент выдавал в нем иностранца, скорее всего, немца. Набриолиненный продавец засуетился, предлагая вниманию посетителя выставленные сокровища. Тот со скучающим видом рассматривал дорогие побрякушки. Роман отошел в сторону и продолжал исподволь наблюдать за иностранцем. «Вот бы кому предложить перстень Иуды», — подумал он. «У этого Гера наверняка карманы полны ассигнациями. Но как это сделать? С чего начать?» Между тем немец, так и ничего не купив, неспешно направился к выходу. «Была не была», — решился Рудке. «Попытка не пытка». Он двинулся за представительным господином, на улице догнал его и, пытаясь придать голосу мягкую уверенность, заговорил, вспоминая гимназический курс немецкого. «Прошу простить меня. Я только что был случайным свидетелем вашего разговора с приказчиком в антикварном магазине». «Ну и что из того? Кстати, мой русский лучше вашего немецкого. Говорите по-русски, так будет проще». «Да-да, спасибо. Я понял, что вас интересуют старинные украшения». «И вы решили предложить мне старую и очень ценную вещь?» — улыбаясь, перебил его немец. «Я, друг мой, коллекционер», — по складам произнес иностранец. «А настоящий коллекционер — немного историк, немного археолог, немного ювелир, немного эксперт. Это значит, что ваша подделка будет мною разоблачена сразу же. Понимаете?» «Нет-нет», — заговорил Георгий, — «вы напрасно считаете меня нечестным человеком. Я не хочу вам продать какую-то подделку. Впрочем, сказать по правде, я и сам не уверен в ее достоверности, а тем более ценности». Очевидно, искренние слова и неуверенность молодого человека заинтересовали немца. Он остановился и произнес: «Ну, показывайте ваш раритет». Рудки смутился. «У меня нет сейчас с собой этой вещи, но если вы заинтересованы, я мог бы принести ее вам в удобное место и время».
«А что это за вещь?»
«Перстень. Перстень Иуды».
«Что-что?»
«Перстень Иуды», — повторил Георгий. «По крайней мере, об этом свидетельствуют записи».
«Какие еще записи? В Библии ни слова нет о том, что Иуда обладал каким-то перстнем. Да и вообще, я никогда не слышал об этом».
«Я тоже узнал эту историю только 2 дня назад. Я, сударь, не хочу ни на чем настаивать, но записи, которыми я располагаю, как бы подтверждают этот факт».
«Ну что ж, вам удалось меня заинтриговать, молодой человек. Я так понял, что вы хотите продать этот перстень».
«Да, и бумаги тоже. Они объясняют его историческую ценность».
«И на какую же сумму вы рассчитываете?»
«Право не знаю», — чистосердечно признался Роман. Незнакомец задумался и, наконец, произнес:
«Хорошо, друг мой, давайте завтра 3 часа увидимся. Ну, хотя бы вот в этом ресторане». Немец указал тростью на вывеску «Веселый купец». «Только учтите, денег со мной не будет. Если вы рассчитываете на какую-то аферу, то смею вас заверить, со мною шутки плохи».
«Нет-нет, вы можете не беспокоиться. Я просто принесу вам перстень и покажу. Только и у меня будет условие».
«Какое?»
«Я надеюсь на конфиденциальность нашей встречи. Да и сам этот разговор при любом его исходе должен остаться между нами».
Иностранец усмехнулся.
«Я не болтун».
Встреча в веселом купце состоялась в назначенное время. Роман заказал чай с мясным пирогом, а немец угостился рюмкой клюквенной настойки. Рудки передал немцу плотный конверт, в котором находился перстень, и принялся жадно есть. В последнее время он жил впроголодь.
«Только не извлекайте его наружу».
С полным ртом Роман огляделся по сторонам. Он очень волновался, понимая, что во всей этой встрече, да и в возможной сделке есть что-то предосудительное, незаконное. Но, осмотрев почти пустой зал, успокоился. Вблизи никого не было. Только за соседним столиком, спиной к ним, сидел плотный мужчина в клетчатом пиджаке. Но он жадно ел жареную курицу и не обращал внимания на происходящее вокруг. Такое положение и увлеченность незнакомца не вызывали у неискушенного Романа Рудки никаких подозрений. Хотя, когда наблюдение ведет профессионал, он никогда не вызывает подозрений. Иностранец долго копался в конверте и, как показалось молодому человеку, сам здорово разволновался. Во всяком случае, на лбу у него выступил пот. Наконец он заговорил с большим, чем ранее, акцентом.
«Вещь любопытная, очень древняя, но совершенно мне непонятная. Скорее всего, это не подделка, но...»
«А где бумаги, подтверждающие ее достоверность?»
«Они остались дома».
«А почему вы их не взяли?»
«Ну...» — неопределенно протянул Рудки. Он закончил есть и довольно вытер руки крахмальной салфеткой.
«Понятно. Боитесь. В таких случаях все боятся.
Все же, сколько вы хотите получить за этот предмет?»
«1010», — произнес Роман и сам, испугавшись названной суммы, добавил. «Вместе с бумагами. Если хотите, мы их официально заверим у нотариуса».
Немец скинул брови.
«Помилуйте, голубчик, да вы хоть знакомы с порядком цифр, которые называете? 10 000 — это целое состояние. Я не располагаю такими деньгами».
«Очень жаль», — произнес Рудки-младший и протянул руку за конвертом.
«Подождите, подождите», — раздраженно заговорил иностранец. «Так дела не делаются. Вы можете сегодня же принести ко мне в гостиницу эти документы. Вот адрес». Он протянул листок. «Скажем, в 6 вечера».
«Постараюсь успеть».
«Учтите, со мной будут только записи. Перстень я не возьму».
«Да перестаньте вы бояться. Я что, похож на грабителя?»
«Нет», — улыбнулся Рудки. «Надеюсь, и я на фармазонщика не похож».
«На кого, на кого?»
«На афериста». На следующий день Роман Георгиевич Рудки продал немцу, имени которого он так и не узнал, перстень Иуды и записи отца за 3 000 рублей ассигнациями. И только спустя неделю сообразил, что забыл изъять те листы, которые не лучшим образом характеризовали Георгия Карловича. «Ну да ничего», — подумал он, — «немец нынче, небось, у себя в Немеччине. И какая разница, что он подумает о дражайшем папочке?»